Здесь, в зале судебного заседания, это допустимое доказательство. Мы государственные обвинители, и на нас возложена обязанность доказывания вины подсудимого. Но это вовсе не означает, что мы должны в любом случае просить вас вынести обвинительный вердикт, чтобы добиться обвинения, осуждения Белова. Мы должны поддерживать обвинение только в том случае, если мы полностью уверены в том, что его вина подтверждена совокупностью доказательств. После судебных прений вам будет представлен вопросный лист. Председательствующий произнесет напутственное слово, и вы удалитесь в совещательную комнату, где на основании услышанного и увиденного еще раз обсудить все и взвесив, должны будете принять решение, руководствуясь собственным жизненным опытом, и это решение ляжет в основу приговора. Ваше решение, которое именуется вердикт коллегии присяжных заседателей и будет самым главным итогом судебного следствия, который, безусловно, ждем и мы все, и подсудимые. Вы должны будете ответить на следующие вопросы. Доказан ли сам факт совершения преступления? Доказана ли причастность подсудимого к совершению преступления? Доказано ли, что подсудимый виновен в совершении преступления? Будет и еще один вопрос. Заслуживает ли подсудимый снисхождения? Чтобы вам было легче отвечать на данные вопросы, я проанализирую доказательства, которые исследовались здесь в судебном заседании и в вашем непосредственном участии. Дам вам соответствующую оценку и выскажу свое мнение. Для начала я попробую освежить вашу память, напомнить те обстоятельства, которые были установлены в ходе судебного следствия с вашим участием. Еще раз обращу внимание на те факты, которые, по мнению обвинения, свидетельствуют о виновности подсудимого. Итак, 9 марта 2018 года около 13 часов из подвального помещения дома 3 по улице Кировской города Нижнего Новгорода правоохранителями были изъяты 9 полимерных свертков, 2 с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета и 7 с кристаллическим порошком голубого цвета, которые были упакованы в полимерный пакет с надписью «Бристоль». Вы держали в руках материалы уголовного дела. Вы видели протокол осмотра этого подвального помещения, подтверждающий факт изъятия этих свертков. Вы могли рассмотреть их не только на фотографиях, которые предъявлялись вам, но и вживую, когда мы с моим коллегом здесь предъявляли вам эти вещественные доказательства, доставая из того самого пакета «Бристоль». Согласно заключению физико-химической экспертизы, изъятое вещество является смесью, содержащей в своем составе альфа-пиролидиновалерофенон, производное N-метилофедрона массой 2 кг 205 граммов. В соответствии с действующим законодательством, N-метилофедрон и его производные являются наркотическими средствами, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. Вы бесспорно обратили внимание, что 7 предъявленных вам на обозрение брикетов имели скорее зеленоватый цвет. Пусть это обстоятельство не вводит вас в заблуждение и не смущает вас. Вспомните, прозрачная упаковка, через которую были видны кристаллы, имела слегка желтоватый оттенок. Это обстоятельство вызвало визуальный эффект, поэтому голубой наркотик под желтоватой пленкой казался зеленоватым. Каждый из нас с детства знает, что чтобы получить зеленую краску, нужно смешать голубой и желтый. Напомню вам еще раз, что все, что предъявлено вам здесь в ходе судебного следствия, уже проверено судом, является допустимым доказательством и непосредственно относится к тем фактическим обстоятельствам, которые вы призваны устанавливать. Уверена, вы помните, что изъятие этих наркотиков проводилось при участии Максима Соловьева, чьи показания мы выслушали в ходе судебного следствия. Соловьева, который, как вы уже поняли, вместе с Беловым совершил преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Через тайники закладки, а значит, именно Соловьев, как никто другой, знает обстоятельства совершенного преступления. Подтверждая свою причастность к совершенному преступлению, он полностью изобличил подсудимого Белова. Уверенно и последовательно отвечал на все вопросы обвинения и защиты. Что же мы узнали из его показаний? Соловьев познакомился с Вадимом Беловым еще в августе 2017 года через одного из заключенных, когда отбывал наказание в исправительной колонии. Там они обменялись контактами. На тот момент Белов являлся действующим сотрудником правоохранительных органов, заместителем начальника одного из подразделений Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. После освобождения Соловьева в сентябре 2017 года Белов сам позвонил ему и предложил встретиться. Думаю, вы понимаете. Их общение не было дружеским. Оно имело вполне конкретную цель, следствием которой явилось настоящее уголовное дело. Эта цель, безусловно, была очевидна для обоих. Как сообщил сам Соловьев, еще при первой встрече с подсудимым на площади Свободы напротив его работы, он, не боясь каких-либо последствий, сообщил ему, что хотел бы работать закладчиком. Почему? Ведь перед ним был действующий сотрудник правоохранительных органов, ведущий непримиримую борьбу с наркотиком. Да потому что Белов не собирался сажать Соловьева. Он, как и Соловьев, хотел заработать. И в этом их интересы совпали. Вспомните показания Соловьева о том, что на встречах за общее покровительство и обеспечение безопасности он передавал Белову деньги. 1500-2000 всего на общую сумму 40 тысяч рублей. Из показаний Соловьева установлено, что встречался он с Беловым в различных местах. У торгового центра «Гагаринский», на площади Свободы, в поселке Новинки. В ходе встреч обсуждали они создание магазина по продаже наркотиков. На основании этой Белов должен был сообщать Соловьеву информацию о закладках наркотических средств, которую получал в ходе служебной деятельности, а также о проводимых мероприятиях сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений с целью исключения задержания Соловьева. На основании этой же информации Соловьев должен был оперативно прибывать по указанным Беловым адресам, изымать эти наркотики, переносить их в места хранения, обеспечивать упаковку, фасовку, а также впоследствии сбывать через интернет-магазин, который должен был организовать с использованием мессенджера Telegram. Вспомните рассказ Соловьева о том, как Белов учил его правильной организации этого прибыльного дела и методам конспирации. Так общение между сообщниками в целях безопасности осуществлялось исключительно в мессенджере Telegram, в сети интернет. Белов говорил, чтобы Соловьев раз в 10 дней менял сим-карты и IP-адреса, чтобы не клал рядом рабочий телефон и телефон личный, оформлял киви-кошельки, используя данные неизвестных лиц, и избавлялся от старых технических устройств. Я прошу вас вспомнить содержание переписки Соловьева с абонентом Вадимом, которая была восстановлена экспертом на планшете Wexler Tab 7T, принадлежащем Соловьеву и изъятым у его сожительницы. Я процитирую вам ее. Абонент Вадим, я так понял, ты мои советы не воспринял. Соловьев, почему? Мне тяжело разом все кардинально поменять. Трубу новую взял, сим взял, новый мегафон 5 штук, весы, тары только нет. Сейчас должны две карты привезти. Абонент Вадим, по идее от всей старой техники нужно избавляться. Подчистую. Сегодня я занят. Хлопнул твоих коллег, оформляю. Пока делаю все по плану, что с таксистом на поло? Ты все найденное или пятое? Думаю, вы поняли, что указания Белова Соловьев исполнял исправно. Сколько он телефонов переколотил и планшетов? Лично я сбилась со счета, да это и не важно. Самое главное – понять причину этих действий. А причина состоит в том, что за продажу наркотиков законом определено строгое наказание. А значит, сообщникам было чем рисковать и чего опасаться. Я уже говорила о том, что по указаниям Белова Соловьев должен был создать в мобильном приложении Telegram интернет-магазин по продаже наркотиков. «Лукойл НН». Именно так Соловьев назвал их с Беловым детище. Вспомните, это название фигурировало в предъявленной вам переписке, восстановленной на разбитом планшете Соловьева. Для расфасовки наркотиков Соловьев приобрел электронные весы, которые хранил у себя дома. И эти весы, и планшет, изъятые в ходе предварительного следствия, предъявлялись вам в ходе судебного следствия. Вы держали их в руках и видели собственными глазами. А это значит, что показания Соловьева – это не голословные утверждения. Все они подтверждены материалами веры. Безусловно, одного намерения заработать было недостаточно даже при условии создания интернет-магазина и приобретения необходимого оборудования. Чтобы получить прибыль от наркотиков, от их продажи, необходимо было эти наркотики иметь в наличии. А способ их приобретения был предельно прост. Нужно было найти чужие закладки, изъять их и потом продать. Отрицая свою причастность к инкриминируемому преступлению, Белов неоднократно сообщал вам о том, что утечек оперативной информации в его отделе не было. Косвенно этот факт подтвердили и бывшие подчиненные Белова, свидетели Лужецкий, Олейник и Погодаев, которых мы здесь слышали. Вы, конечно, понимаете, что работа по выявлению и пресечению преступлений в указанной сфере невозможна в отсутствии источников оперативной информации. Разумеется, Белов такой информацией обладал, и это следует из его должностной инструкции, которая вам оглашалась. Итак, служебные обязанности заместителя начальника, начальника первого отделения, третьего отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области входит. Я зачитаю. Обеспечение сбора, систематизация, обобщение и анализ информации об организации и результатах оперативно-служебной деятельности УКОН и его подразделений по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере легального оборота наркотиков, а также осуществление работы с гражданами, оказывающими конфиденциальные содействия органам внутренних дел и источниками оперативной информации. Далее в инструкции указано. Полученную от них информацию передает по указанию руководства УКОН в соответствующее подразделение либо самостоятельно проводит проверку первичной информации в рамках дел оперативного учета. Понимаете? То есть, получив какую-либо значимую информацию, касающуюся оборота наркотиков, Белов должен был ее зафиксировать, доложить о ней руководству и передать в другое подразделение, либо проверить самостоятельно. Белов лично вам рассказывал, где взяли судебного заседания, сколько времени он тратил на общение с бывшими заключенными и с лицами, связанными с оборотом наркотиков. Ездил в следственные изоляторы, чтобы пообщаться с заключенными, и буквально не жалея себя, ходил на встречи с наркоманами в надежде получить данные, представляющие оперативный интерес. Несмотря на то, что в целом показаниям Белова я не доверяю, полагаю, что эти встречи действительно имели место, и на них Белов получал информацию о местонахождении закладок. Но вот доводил ли он эту информацию до своего руководства или замыкал на себе, чтобы использовать в корыстных целях? Задумайтесь об этом. Не потому ли в подразделении Белова не зафиксирована утечка информации? Очевидно, что, работая в должности руководителя подразделения УКОН, Белов располагал также и достоверными сведениями о том, на каких оперативных мероприятиях будут находиться его коллеги. И эту информацию использовал для того, чтобы предупредить Соловьева, в какое время и в каких местах ему не надо находиться. Вернемся к показаниям Соловьева. Он рассказал вам о том, что 1 февраля 2018 года Белов через мессенджер Telegram прислал ему координаты местонахождения тайников закладок с наркотическими средствами в районе поселков Березовая Колыма и Игумновское шоссе, городской округ Дзержинск. Пояснил при этом, что наркотики нужно забрать до обеда, до прибытия сотрудников полиции. Вспомните переписку, установленную на разбитом планшете Соловьева. Процитирую вам его. Абонент Вадим. Есть вариант с адресами, вроде ОП. До обеда там наших не будет, они вчерашние. Соловьев. Грею машину, 3 минуты, еду. Куда? Давай я к тебе приеду, а то поздняк может быть. Ты где? На работе? Площадь Комсомольская. Абонент Вадим. Я на выезде. Ты поедешь туда или как? Там сейчас чисто. Соловьев. Еду, говори, куда? Абонент Вадим. Я тебе ссылку скину. Ты их смотрел, Соловьев? Нет, только увидел. Абонент Вадим. В секретном чате. Как сообщил Соловьев по указаниям Белова, на такси марки Volkswagen Polo, государственный номер N615ОЕ152 регион, под управлением знакомого таксиста, Соловьев выдвинулся на поиски наркотиков, где им были обнаружены 3 пакета, содержащие 9 свертков с наркотическим средством массой более 2 килограммов. Об этом Соловьев говорил не только в суде, но и на следствии. Вы имели возможность посмотреть фотографии к протоколу проверки показаний на месте, представленному обвинением в качестве доказательства. Фотографии, на которых Соловьев лично указывал, где и откуда он забирал наркотические средства. Эти показания полностью согласуются с другими доказательствами, сведениями о передвижении такси и содержанием переписки в мессенджере Telegram с планшета Соловьева. Так в ходе следствия было установлено, что автомобиль Volkswagen Polo номер N615ОЕ152 регион был оборудован спутниковой охранной мониторинговой системой, которая позволяла дистанционно установить, каким образом двигался автомобиль. Для этого в компьютере, имеющем доступ к интернету, в специальной программе Starlight необходимо было ввести логин, пароль и выбрать указанный автомобиль, что и было сделано следователем. Фотографии экрана компьютера, отражающие эти маршруты, вам предъявлялись в судебное заседание. На них следователь специально точками отмечал места остановки транспортного средства, того самого такси, на котором Соловьев ездил забирать наркотики. Итак, что следовало из них? 1 февраля 2018 года в 11 часов 21 минуту до обеда, как и утверждал Соловьев, автомобиль Volkswagen Polo свернул в лесной массив на Игумновском шоссе около Дзержинского таможенного поста. И в 11.32 находился там на стоянке. А затем в 12.01, 12.44, 13.16 и 13.48 делал краткосрочные остановки в лесном массиве в районе поселка Березовый Поле. Я снова предлагаю вам вернуться к переписке, которая была восстановлена на планшетном компьютере. От 1 февраля 2018 года. Абонент Вадим. Ты тут? Соловьев. Да. Один у нас. Не смотрел что, но тяжелый. Чуть позже. Абонент Вадим. Ты как? Соловьев. Замерз. А мы помним, была зима. Три у нас. Если с магазом все объяснишь, как сделать, увольняйся. Смайлик. Из показаний Белова следует, что обнаруженное им в районе поселка Березовая пойма и Игумновское шоссе наркотическое средство он поместил в пакет с надписью «Бристоль». Сначала спрятал его в машине знакомого таксиста, а затем перевез на том же такси в Ленинский район Нижнего Новгорода и спрятал в подвальном помещении дома 3 по улице Кировской, после чего часть этого вещества в целях привлечения клиентов интернет-магазина по указанию Белова раскладывал в виде бесплатных пробников в различных частях города. Эти показания Соловьева полностью согласуются со сведениями о передвижении такси Volkswagen Polo, госномер Н-615-УЕ-152 регион, согласно которым 4 февраля 2018 года в 0 часов 27 минут указанный автомобиль въезжал во двор дома 3 по улице Кировской, а уже в 0 часов 52 минуты оттуда выехал. Я не случайно провожу каждый раз параллель между показаниями Соловьева и другими доказательствами, чтобы у вас не осталось и тени сомнения в том, что Соловьев всегда говорил правду. Вам достаточно сопоставить его показания с другими доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, и вы лично убедитесь в правильности его утверждения. Итак, все, о чем здесь сообщал Соловьев, имеет подтверждение в материалах уголовного дела. И если он говорил правду, рассказывая о своей роли в совершении преступления, а он говорил правду, то есть ли основания сомневаться в его утверждениях о том, что действовал он под руководством Белова и совместно с ним? Обвинение никогда не скрывало от вас, что у самого подсудимого Белова наркотики никогда не изымались. В его телефоне никогда не находили подтверждения переписки с Соловьевым по поводу сбыта 2 килограммов 205 граммов наркотических средств. Он не задерживался с поличным. Все, что фигурирует в данном уголовном деле как вещественные доказательства, я имею в виду наркотики, планшет и переписка на нем, скриншоты, а также весы, все это изъято либо у Соловьева, либо при непосредственном участии этого Соловьева. Нет по делу и прямых свидетелей, которые собственными глазами видели бы конкретные действия Белова, связанные с незаконным оборотом наркотиков, либо слышали, как Белов распространял ему какую-то информацию оперативную. Уважаемые присяжные заседатели, сила доказательств не в их количестве, а в их весомости. Доказательства нужно не считать, а взвешивать. Каждый из вас, несомненно, знает древнегреческую богиню правосудия Фемиду, женщину, которой завязаны глаза, в одной руке она держит весы, в другой меч правосудия. В настоящем судебном заседании вершить правосудие призваны вы, судьи фактов. Перед вами действительно стоит трудная задача. На одной чаше весов находятся показания подсудимого Белова, бывшего офицера, который, безусловно, рассчитывает произвести на вас хорошее впечатление. На другой чаше весов показания Соловьева. Скрывать от вас, какой человек Соловьев, я думаю, бессмысленно, вы видели его собственными глазами. Он не скрывал от вас ни факты своей криминальной биографии, ни пагубные пристрастия к наркотическим средствам. Знаете, почему у Фемиды завязаны глаза? Чтобы на ее решение не влияли такие факторы, как внешний вид человека, умение хорошо говорить и красиво держаться. Имеют значение только факты. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на личности людей, которые передавали вам те или иные сведения, чтобы это не отвлекало вас и не уводило от истины. А вот сказанное Беловым, Соловьевым и свидетелями я прошу вас анализировать предельно тщательно. Соловьев сообщал вам, что общался С Беловым посредством сообщений в мессенджере Telegram и вел переписку с ним со своего аккаунта под ником «Где берем». Такое имя он себе придумал. Я думаю, вы поняли. Сам Соловьев прекрасно понимал, что правоохранительные органы в случае задержания не поверят его рассказам, что он наркоман. Работал вместе с действующим сотрудником полиции, а потому на случай своего задержания он решил себя подстраховать и гарантированно получить поддержку Белова. Как? Вы это знаете. Он стал делать снимки экрана своего телефона, сохраняя в памяти мобильного устройства фрагменты переписки с Беловым из мессенджера Telegram, касающиеся, как он выразился сам, наркотической темы. Эти снимки экрана скриншот он распечатал где-то на Московском вокзале, на листах формата А4, а потом хранил дома, откуда они, органами следствия, были изъяты и впоследствии представлены вам. Вспомните их содержание, также содержание распечатки восстановленных сообщений с планшета Соловьева. С кем общался Соловьев? С Вадимом. Фамилии в переписке, конечно, нет. Но номер 8-920-043-2202, с которым осуществлялась переписка, по показаниям самого подсудимого, официально зарегистрирован на жену Белова. Именно этот номер, который Соловьев знал наизусть, был указан в графике старших следственной оперативной группы ГУ МВД России по Нижегородской области рядом с фамилией Белова. Вы видели его. А значит, именно по этому номеру с подсудимым связывались его коллеги и подчиненные. Теперь вспомните показания Соловьева о том, что на аватарке в Telegram у абонента Вадим, который в действительности являлся Беловым, был размещен лис из мультфильма «Зверополис», о котором также говорили подчиненные Белова, свидетели Погодаев, Олейник, Лужецкий. Сам Белов, как вы помните, данные обстоятельства тоже не оспаривал. В мультфильме его звали «Хитрый лис». По-моему, очень символично. Вся эта совокупность доказательств убедительно свидетельствует о том, что переписку Telegram Соловьев действительно вел с Беловым, а не с иным лицом. При этом утверждение подсудимого о том, что свой телефон он оставлял то в кабинете коллег на зарядке, то в следственных изоляторах, куда приезжал для общения с заключенными, выглядит по-детски наивными. Очевидно, эта нелепица была выдвинута и выдумана им, чтобы каким-то образом объяснить, почему переписка о наркотиках с Соловьевым оказалась именно в его телефоне. Убеждена, что при наличии таких весомых опровержений вы не позволите вести себя в заблуждение. Уверена, что каждый из вас прекрасно осведомлен о том, что оборот наркотических средств – это деятельность незаконная, опасная и влекущая уголовную ответственность. Белов прекрасно знал, каким образом правоохранители выявляют лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота, поскольку сам этим занимался. Мог ли Белов осуществлять эту деятельность открыто? Конечно, нет. Для этого требовалась особая конспирация. Мог ли Белов осуществлять эту деятельность единолично? И снова нет. Для этого ему требовался дополнительный человек, ведь он являлся действующим сотрудником правоохранительных органов, не мог так рисковать. Так вот, для выполнения грязной работы он и подыскал себе сообщника. Знаете, уважаемые присяжные заседатели, когда мы предъявляли с моим коллегам вам вещественные доказательства наркотики, я обратил внимание на следующие обстоятельства. Ведь ни один из вас не пожелал взять их в руки. И это совершенно понятно. Потому что люди, которые не имеют никакой связи с преступным миром, избегают даже контакта с тем, что является незаконным. А это значит, что в кругах несудимых и законопослушных граждан Белов вряд ли смог найти себе соучастника. Кто же мог подойти на такую роль? Ответ очевиден. Конечно, Соловьев. Он сообщил вам, что сам употреблял наркотики, вращался в кругу других потребителей, владел особым сленгом и очень хотел работать закладчиком, как и рассказал на встрече Белов. Во времена Сталина генеральным прокурором был некий Андрей Вышинский. Ему приписывают фразу «Главное в ходе следствия не выйти на самих себя». Конечно, я не могу знать, знаком ли подсудимый Белов с этим утверждением, но действовал он именно по этому принципу. По долгу службы он обязан был выявлять лиц, причастных к обороту наркотиков. Однако свою должность, знания и опыт использовал не во благо, а для того, чтобы не быть изобличенным в совершении такого рода преступлений, для чего и использовал методы конспирации. Почему же подсудимый убеждал вас в том, что не имеет никакого отношения к наркотикам, обнаруженным в подвале 3, в
подвале дома 3 по улице Кировской. Почему данные Соловьевым показания он пытался вам преподнести как оговор? Почему, стремясь подставить под сомнение представленную переписку с Соловьевым и его показания в целом, заверял вас, что никаких сообщений не писал Соловьев? И его личным телефоном мог воспользоваться кто угодно. Почему? Так ли это в действительности? Можно ли доверять показаниям другого? Я убеждена, что ваш личный опыт и та внимательность, с которой вы следили за ходом процесса, не позволит вам сделать неправильный вывод. Согласитесь со мной, что правда всегда одна. Поэтому, оценивая показания Белова, задумайтесь, кто заинтересован в исходе дела. Конечно, подсудимый. Он имеет право давать по делу любые показания и, в отличие от других участников процесса, не несет за это никакой ответственности. В случае признания его виновным ему грозит строгое наказание. Почему подсудимый избрал такой способ защиты, вывод, конечно, делать вам. По моему мнению, ответ лежит на поверхности. Им движет стремление избежать ответственности. По личным мотивам люди часто лгут, в отличие от фактов. Задумайтесь об этом, когда будете решать вопрос о виновности Вадима Белова. Ведь безнаказанность – величайшее поощрение для преступников. Я, как и мой коллега, убеждена в виновности подсудимого. И если вы с нами согласитесь, то ваши ответы на поставленные вопросы будут положительными. Да, было место события преступления. Да, подсудимый виновен. Причастен. Да, подсудимый виновен. Последний вопрос, на который вам предстоит отвечать, заслуживает ли подсудимый снисхождения. Задумайтесь. Убедились ли вы в его искренности, которая может служить основанием для снисхождения? Рассказал ли он вам правду здесь, в судебном заседании? Покаялся ли? Нет. Он не желал быть с вами откровенным, потому что рассчитывает избежать наказания. Верю, что ваш вердикт будет объективным и справедливым. Благодарю за внимание.
Слово прений предоставляется подсудимому Белову.
Вообще, мне бы хотелось, чтобы сначала моя защита выступила.
Последний выступает защитник. Подсудимый Белову.
Уважаемые присяжные заседатели, вы именно те люди, которые могут услышать мой голос и мою правду. Я очень хочу быть услышанным. Прошу вас не обращать внимания на мою внешность, а только слушать меня. Люди, которые судят и не знают, это то же самое, что дрова колотят с закрытыми глазами, как у нас на Руси говорили. И я тоже с вами хочу поговорить о фактах, бесспорных фактах, которые нашли отражение в данном уголовном деле. Даже в тех же доказательствах, которые вам представило обвинение, я озвучил их даже сейчас. Я буду их перечислять по списку. Факт первый. Экспертное обвинение вам говорил, что я получал денежные средства от Соловьева за покровительство. Деньги. Прошу вас ответить вот на некоторые вопросы по поводу денег. У меня изъяли денежные средства, хоть какие-то. Мы часто видим по телевидению, как задерживают коррупционеров, тех же сотрудников полиции, других лиц. Вы видели изъятые денежные средства, умеченные? Нет. Вам представили какие-нибудь сведения о том, что на мою банковскую карту поступали деньги от Соловьева? Нет. Или у меня изъяли банковские карты, оформленные на третьих лиц? Нет. Или, может быть, я пользовался электронными кошельками, киви-кошельками, и зафиксированы какие-то переводы? Нет. Обвинение ничего не сказало по этому поводу. Абсолютная тишина. Объективных данных свидетельствующих о том, что я получал от Соловьева какие-то денежные средства, их в уголовном деле нет. Даже когда меня задерживали, у меня не изъяли никаких денег. По поводу того, что знал ли я о мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции в нашей области, узнавал я у своих коллег, куда ходить Соловьева, куда не ходить. Наверное, гособвинение не скажет вам, что у нас в области порядка 14 тысяч сотрудников полиции. То есть я должен подойти был к каждому и спросить, где ты завтра работаешь, где сегодня работаешь, узнавать о планах, о мероприятиях, о засадах, где находятся автопатрули, где пешие патрули, где у нас конная полиция, где опера сидят в засаде. Когда наши Анискины выйдут из своего участкового пункта, попив чай, дойти до бабушки, прогуляться по своему участку. Какой должен я проводить огромный объем работ, чтобы предупреждать Соловьева? Какие объективные сведения свидетельствуют об этом? Предоставили, может быть, копии запросов, где я у других слушателей спрашивал, предоставьте мне график несения дежурств, какие-нибудь сводки, какие-нибудь мероприятия. Были ли свидетели, которые говорили, да, Белов спрашивал, где мы будем завтра работать, послезавтра работать? Ни одного. Ни одного человека не предоставили, который сказал бы, да, Белов интересовался, хотя он не должен был спрашивать у нас. У нас это вызывает вопросы. И самое главное, что факт того, что я не предупреждал Соловьева, самый факт, это того, что, то, что Соловьев был задержан. Вам говорили, уважаемые гособвинения, что я встречался с Соловьевым в разных местах. В своих показаниях он говорит, что я встречался на порядка 10-15 раз. И вы слышали адреса, в том числе гособвинитель сказал, что я встречался на площади Свободы, торговый центр Гагаринский. Ну, я думаю, вы сами были там. Я на площади Свободы, огромное количество различных контор, организаций и куча. Куча камер видеонаблюдения расположена на каждом углу. Там даже находится комплекс системы видеонаблюдения «Безопасный город». И информация с видеокамер хранится очень большое время, особенно в «Безопасном городе». Если бы я с ним встречался, данные встречи были бы зафиксированы. Объективно показали, вот Белов, вот Соловьев, смотрите, вот они там что-то стоят, разговаривают. Вам предоставили какую-то информацию? Потому что я с ним встречался и разговаривал. Нет, объективно ее просто нет в уголовном деле. И сейчас, например, если воспринимать критически, вы должны подумать, а почему Белов говорит, что вообще, что он с ним встречался, он подтверждает эту информацию. А мог сказать, да нет, я не знаю, кто такой Соловьев. Ведь объективно же нет незафиксированных встреч с Беловым. Но зачем мне брать вам? Если вспомните мой допрос, то мне очень понравился вопрос, который пришел от вас для меня. Есть ли какие-то диктофонные записи или записи у следствия встреч Соловьева со мной? Я сказал нет. Сейчас процесс подходит к концу. Вам предоставили эти записи? Нет. О чем это говорит? О том, что гособвинение согласно с моими показаниями. У них нет объективных фактов встреч Соловьева со мной. Только показания Соловьева. И да, я говорю, я с ним встречался. И это была моя работа. Я думаю, это логичный ответ. Ну, по поводу скриншотов, это отдельный разговор. Это уже четвертый факт, о котором я хочу поговорить именно с вами. Вам предоставляли на обозрение том 3. Вы листали, видели переписку. И сейчас, уважаемый гособвинение, зачитывал вам все эти фразы человека под именем Вадима, якобы Соловьева, о том, что они обсуждают. Интересно. Очень. Но вы помните, когда вам показывали этот том, я успел вам сказать, смотрите внимательно, лист дела номер 91. Если вы выполнили мой просьбу, я думаю, у вас должен быть в голове сейчас быть один вопрос. Вы читали эту переписку, читали, и вот вы доходите до лист дела 91, о котором вам опять же сказал гособвинение. Смотрите, здесь написано имя Вадим, абонентский номер 920-043-2202. Да, мой номер, да, оформленный на мою жену, да, я им пользуюсь много лет. Да, это он. И да, тот самый Лисенок. Прям вишенка на торте, прям вот апогей все этой переписки. Но очень интересно, мне внимательно посмотреть, я вам говорил об этом. Под словом Вадим, я зачитаю вам дословно, написано. Был, скобка букву А, 10.03.18.20.29. Что это означает? Я думаю, все, кто пользуется смартфонами, у кого есть подобные мессенджеры, знают, что данный абонент был в сети 10 марта 2018 года в 20 часов 29 раз. Последний раз на момент изготовления данного скриншота. То есть, человек был в сети в 20-29, когда сделали этот скриншот? Или сразу же после того, как человек был в сети, или намного позднее, может быть, на следующий день, может, через день, а может, через месяц, а может, через два месяца. Мы слышали, что данные скриншоты делал Соловьев. И мы же верим его показаниям, как говорит гособвинение. И что он нам сказал? Где был Соловьев 10 числа, 10 марта? Мы помним, он сказал, меня задержали 9 марта в 9 часов утра. Что сделали? Забрали его сотовый телефон у него. Забрали. И мог ли он 10 числа в 20.29 сделать скриншот своими руками? Я спрашивал у него, вы слышали, а вы пользовались потом своим телефоном? Нет, меня его забрали, я его больше не видел. Где был Соловьев 10 числа вечером? Вот здесь он был, в тюрьме. Вам гособвинение что-нибудь сказал по этому поводу? Объяснило вам? Нет. Он не мог делать эти скриншоты. Тогда логичный вопрос. А кто сделал эти скриншоты? Кто сделал эти скриншоты? Но, как говорил ведущий, следствие ведут знатоки, и это совсем другая история. И мы ответа об этом никогда не узнаем. Пятый пункт. Способ изготовления скриншотов. Все мы знаем, что скриншот, что это такое. У вас на сотовом телефоне на экране есть какая-то информация, и вы решили ее сохранить. Вы зажимаете определенный кнопку, и ваш же телефон фотографирует свой же экран. Я думаю, это всем понятно, у кого есть смартфон, и кто-то хоть раз так делал. Там, с друзьями какую-нибудь шутку зафиксировать, допустим, или просто там время и дату. Вот. Я спрашивал у Соловьева, и вы слышали мой вопрос, как он изготовил. Он вам рассказал, что он зажимал кнопку и делал скриншоты. У многих из вас есть приложение на телефон, я уверен, Viber, WhatsApp, может быть, тот же Telegram, может быть, куча еще других мессенджеров, сейчас огромное количество. У них есть одна особенность. Когда переписываются два человека, один решил сделать скриншот. Зажимает эти самые кнопочки, делает скриншот, и этому человеку приходит уведомление. То есть, допустим, Ваня и Федя переписываются. Ваня смешно пошутил, Федя решил переписку сохранить. Федя делает скриншот, а Ване приходит сразу уведомление. Федор сделал скриншот экрана. Вам говорили, что я конспиратор, что я обучаю Соловьева, что я ему рассказал все методы и тактики борьбы, как не попасть, как скрывать свою деятельность. Я просто этот, ну, профессор Мориарти Шерлока Холмса. Я гений ОРД. Ну, не льстит, конечно, спасибо. Но по логике обвинения, Соловьев делает скриншоты, он делает их, и вы листали их, сколько их? Десятки. Десятки скриншотов, значит что? Десятки уведомлений мне. Вы слышали? Мы с ним подельники, мы занимаемся преступной деятельностью, мы боимся, что нас поймают. И мы не доверяем друг другу. Почему? Я должен доверять Соловьеву, Соловьев мне. И мне сыпятся эти десятки уведомлений. А что я делаю? Что делает начальник третьего отдела, который боится, что его поймают за шкирку, что его привлекут к уголовной ответственности. Что делает он, видя вот эти все скриншоты? А он такой, Максим, какой этот, сентиментальный. Молодец, на память сохранять, потомкам покажем. Да. Мне кажется, это серьезное обстоятельство, чтобы усомниться в достоверности. Вообще в достоверности этих скриншотов. Вот, шестой. На минутку опять вернемся к этим скриншотам, чтобы проанализировать. Шестой факт, вот к четвертому пункту, а именно к листу 91. 10 марта скриншот сделан в 20.29, ну, допустим, в это время. Из моих показаний вы слышали, где я был 10 марта. Я с утра был на работе, меня вызвали на ковер и садись, тут кого Соловьев задержали, ты его знаешь, это спрашивал мой руководитель. С ним был второй зал. То есть я должен сидеть, ну, как-то там нервничать, чесаться. Мне задают вопрос, что тебя с ним связывает. Я им говорю то же самое, что говорил вам. Меня попросили телефон, я на это посмотреть. Посмотрели, вопросов никаких не было, переписку, все, что там есть. Мне его отдали, все, иди дальше исполнять уже обязанность. Я, по идее, ну, уже понял, что с Соловьевым что-то случилось. Я же оперативник, я же знаю, все, его задержали. И мне сказали об этом. И вот. С утра я 10-го знаю, что его задержат, а скриншот сделали не раньше 10 марта 20:29. И что получается? Я знаю, что Соловьев задержан. Приходит еще очередное уведомление, что сделан скриншот Соловьевым. И что делаю дальше? Ну, не знаю. Вот так вот. То есть у меня отсутствует полное чувство самосохранения. Я не знаю, как я могу быть хитрым. Я при этом не уничтожил свой телефон, не сказал, что его украли, вот мог им воспользоваться или еще что-то. Избавиться. Я дальше продолжаю им пользоваться. Так вот, седьмое. Меня вызвали, как я уже говорил, 10 марта на ковер. Был ряд вопросов ко мне, руководство. Я передавал свой сотовый телефон. Опять же, я вам сказал о скриншоте, который должен был прийти ко мне, если я переписывался с Соловьевым. Меня отпустили, я дальше продолжаю исполнять свои служебные обязанности. Как говорил гособвинение, я общаюсь с агентурой, раскрываю преступления, выявляю. Я успел выявлять дома своего задержания преступлений. И свидетелем ходил. Я делал свои обычные должностные инструкции, которые вам зачитывали. Но что получается? По логике обвинения, на тот момент кто это? Ну, раз мы вспомнили Иосифа Виссарионовича, то я предатель. Свой среди чужих, чужой среди своих. И никто не чешется. Соловьев при этом дает мне показания. Никто не чешется. Чтоб этот человек продолжает нести службу. А я ведь имею доступ там не только к информации. Я имею доступ к тайному огнестрельному оружию. Никого это не интересует. Гособвинение вам никогда не скажет, а почему Белов продолжал нести службу. Как дерьмо на глазу, в самом сердце борьбы с наркотиками, исполняя такую должность. А ведь могли вывести меня за штат, отстранить от исполнения служебных обязанностей. Ну, Господи, отправить меня в командировку на север, как, пусть я там полгодика посидел. Глаз долой. У меня никто. То есть, если говорить русской пословице, пустили вот это козла в огород, и я ем капусту госслужбы, топчу ее своими копытами и всем без разницы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Восьмое. Как я вам говорил в своих показаниях, 12 марта я исполнял служебные обязанности 2018 года. После обеда мне позвонил на мой абонентский номер 920-043-2202. Мой начальник сказал: Вадимка, приезжай, срочно дело есть в контору. Я вернулся, ну, начальник сказал мне, задавая вопрос. Прихожу, мне: здрасте, я ваш тетя, УСБ, ФСБ, мы проводим у вас обследование в кабинет. Ну хорошо, пожалуйста. Мне открывают сейф, у меня залазит в шкаф, осматривают мое рабочее место, стол, выдвигают ящики. Что у меня изымают? Сотовый телефон Samsung кнопочный, сотовый телефон Nokia кнопочный, ну черно-белый. Простите, но их называют это бабушка-фон. Потому что все, они не котируются и практически никто ими не пользуется. Вроде и выкинуть жалко, и не пользуешься ими. Изымают у меня ежедневники мои, с моими записями, там флешки, документы. А что я при этом делаю? Я нахожусь в своем кабинете, я хожу, гуляю. У меня при себе сотовый телефон тот самый, вот, про который говорит Соловьев, с тем самым номером, с той самой перепиской. Я что делаю? Мне звонят, ну, все же управление, знаешь, что в здании УСБ, ФСБ, у Белов что-то происходит, мне: Вадим, а что-то там происходит? Да я иду в кабинет, смотрят, все, давай, нет. Жена: ты дома когда будешь? Я: ну, подожди. Я общаюсь с ним. Сотрудники мне говорят: мы тут мероприятие, как тебя проводим, ты давай свой телефон убери. Что это за телефон? Я говорю: да, мой личный. Выключаю карман, ладно. Что им? Зная, что говорит Соловьев, что им мешало, они не просто так пришли. Ни кофе со мной там попить, я не знаю, ни обед мой там доесть, ни поболтать о чем-то. Они ищут, что вот они ищут. Изымают, ну что, в телефоне Nokia без этого, в черно-белом будет Telegram или в Samsung в раскладушке. Они это все изымают. И видит мой телефон, я его убрал в карман. Что надо сделать? Белов, телефон. Забрали, исследовали, провели экспертизу. А они что делали? Закончили, все упаковали, ручку помахали, все, я пошел домой. Потому что время было уже поздно вечер. Никаких вопросов по этому телефону. А вы слышали, я вот сейчас сидел, пальчики загибал по поводу сотового телефона. Сколько раз об этом говорили? Почему эта вещь имеет такое огромное значение, просто принципиальное? Ну никто про нее не говорит. Вообще никто. В моих ежедневниках я как руководитель, я записываю, куда я буду ходить, что я буду делать. Поминутно, по секунду. Зачем? Начальник тебя вызывает, ты что сделал? Вчера сегодня. Там-то, там-то. там-то, там-то. И показал. Да это не просто даже какая-то блажь. У нас эти ежедневники собирали, проверяли, как мы их ведем. Потому что руководитель, если он не ведет свой день, не расписывает, то есть он не может руководить личным составом. У меня брал руководство, а я брал своих подчиненных. И вы слышали показания, мы вели ежедневник, у нас были записи. Если я работал, вот говорили, что я так ходил усердно, искал информацию по тюрьмам, по СИЗО. Да, я там был. Я ходил по тюрьмам, по СИЗО. И в ежедневник я записывал. Пришел, допустим, следственный изолятор номер один к 8 утра, он в 8 начинает работать. Прошел туда, сдался. А вышел я, допустим, в 5 вечера, когда он заканчивает. То есть я все время находился там, в закрытой территории. Где ты приходишь, сотовый телефон, ячеечку сдал, бумажку получил, сдал удостоверение, потому что там записывают, кто во сколько зашел и во сколько вышел. А внутри я пользуюсь телефоном, бумагу, потому что я его сдал. А если ты его не сдал, то там стоит сотрудник с металлоискателем. Тебя проверили, если ты телефон при этом не сдал, то ты получаешь, мягко говоря, ай-яй-яй. Ну что дальше? Где эти ежедневники? Я же могу сказать, смотрите переписку с Соловьевым, вот с этим Вадимом в аккаунте, вот такого числа. Открываем ежедневник, посмотрим. А Белов-то был в СИЗО один. Запрос туда, да, был, и телефон при нем не был, ничего на нем не обнаружено. Мы можем сказать, что я этим ежедневником мог подтвердить свое алиби? Да, конечно. А где они? Где они? Где мои ежедневники? Нет. Их вам не покажут. А почему? Потому что их теряют.
Я останавливаю подсудимого, делаю ему замечание, вы не вправе ссылаться на те доказательства, которые не были исследованы судебными заседаниями. Даже упоминать о них. Присяжный заседатель не принимает во внимание сказанное Беловым о его ежедневниках. Не должно повлиять это на ваше вынесение с пристрастности и объективности при вынесении мира. Пожалуйста, продолжайте.
9-й пункт. Основным лейтмотивом данного пункта будем говорить об так называемых адресах закладок. Как говорил Соловьев в своих показаниях, там были координаты. Ну, наверное, географию многие учили. Координаты — это градусы, минуты, секунды. Вот. Вам показывали эту переписку, показывали вот извлеченные с планшета, показывали якобы найденные на втором обыске, в распечатанном виде. Вот вспомните, вы видели такое сообщение с градусами, с минутами, с секундами? Вы видели хотя бы сообщение, что там указывалось, там Березовая пойма и Гунское шоссе? Вы видели сообщение вот с этими словами? Нет. Как мы можем говорить, что я передал эту информацию 1 февраля. Как? Почему взяли 1 февраля, а не 29-е? Вообще не другое какое-либо число. Почему? Да, был бы это сообщение. Когда мы отправляем сообщение, там видно, отправлено во столько-то. Но этого нет, сообщения нет. И сообщение с данным вот содержанием, ну, невозможно было пропустить. Вы все внимательно смотрели, поскольку здесь человек. Каждый, хоть один бы обратил внимание и сказал, вот смотрите, то самое сообщение. По поводу утечек информации. Я, конечно, заранее писал свою речь, но, так сказать, буду вносить мне небольшие коррективы по ходу. Да, мои сотрудники сказали, информации, утечек не было. Но понимаете, чтобы информацию передать Соловьеву, надо ей обладать. Надо ее зафиксировать. И утечка информации, чтобы зафиксировать ее объективно и говорить об этом, что я передал информацию, надо было знать, надо было на обозрение. Смотрите, уважаемые присяжные, вот служебный документ из подразделения наркоконтроля. Вот здесь написано там Игумовское шоссе, Березовая пойма, вот там, допустим, наркотики, вот координаты, вот эта информация. А смотрите, Белов ее, это подписи его в журнале, что он с ней ознакомился. Да, тогда можно говорить, что я овладел этой информацией. А так что мы знаем? Что Соловьев куда-то поехал, где-то забрал. Покажем, ну, ладно, посмотрим эту смс-ку. А где смс-ка? Где смс-ка от Белова? Ну или хотя бы от этого Вадима, если это я. Ее нет. Ее просто нет. Не надо выдавать просто желаемое за действительное, строить все на предположение. Десятое. Раз уж мы заговорили с вами о координатах, о широте и долготе, и мы знаем, что данных сообщений в переписке нет, мы вообще должны хотя бы проанализировать эту переписку и посмотреть, встречается ли в данной переписке хотя бы фраза, вот там координаты или вот адреса закладок. Ну, то есть смс, который мы можем прочитать и руководствуясь ней пойти туда и посмотреть, они найдите там вот наркотики лежат. Если она. Вам представили на обозрение данную переписку, мы опять все приходим к этому же третьему тому, о котором вам говорил гособвинение и зачитывал вам переписку, якобы мою и Соловьева. Но вам зачитали не всю переписку. Давайте вот читаем, что я там нашел. В этой же переписке, которую показывали каждому из вас. Итак, тот же самый лист 91. Вы помните, данный лист был разделен на две картинки. Одна картинка – тот самый лист, вторая картинка – переписка. Но с кем переписка? Не с Вадимом. Там была переписка под ником, я, может быть, ошибаюсь, Сап-Сап. Два слова. Я думаю, это на русский написано. В ней имеется такое входящее сообщение. «Привет, еще будут адреса?» – знак вопроса. Датировано 6 марта. На листе дел 92 – также продолжается переписка и имеется исходящее сообщение подобного содержания. Исходящее от Соловьева. Вам же говорили, смотрите, Соловьев пишет Белову, а здесь от Соловьева. Мы подразумеваем, что это пишет Соловьев, да? Серег, а ты по координатам в Гугле забивал или в Яндексе? Знак вопроса от 3 марта. На листе 93 мы видим исходящее сообщение. Исходящее от Соловьева. Улица Ракетная, дом 6, подходишь к двери слева от себя, сугроб внизу, прикоп 05 СК. При этом над сообщением есть пометка, пересланное сообщение от Мирова. Ну, к сожалению, там...
Здесь мы возражаем. Белов говорит об обстоятельствах, которые имеют отношение к Соловьеву и его переписке с третьими лицами в исполнении работы по... организации деятельности интернет-магазина.
Прошу подсудимого в прениях выступать относительно данного
дела. Честь, потому что и не путать присяжных.
Прошу подсудимого выступать в прениях относительно данного дела.
Прошу. Ну, раз в переписке было написано, вам говорили Вадим. Значит, я Вадим, но не Серега. Серег здесь нет. Почему они обсуждают координаты, почему там адреса, и ни слова об этом.
Вы проигнорировали замечание суда.
Одиннадцатое. Про лесу. Вы неоднократно слышали со стороны обвинения такие вопросы. Была ли у Белова аватарка? Какая у него была аватарка? Или слышали, у Белова была мультификационная лиса. А кто пояснил, какая лиса-то? Из какого мультика? Zero Point. Это был ответ мой. Не хитрый лис, а Ник Уайл. Положительный, кстати, герой. Так вот, подчиненные говорили, да, у Белова была лиса. Соловьев сказал, да, у него была лиса. А давайте разберемся в этом вопросе немножко вот всесторонне. А кто-нибудь описал, какая лиса? Мультипликационная лиса. У нас сколько лис? Лиса отечественная, лиса диснеевская, лиса студии Pixar, лиса с аниме с японского. Какая лиса? Рыжая, черная бывает лиса, или может это белый писец был? А лиса на аватарке сидела, стояла, фас, в профиль. Она вообще была в одежде, как человек, или так, ну, голый, с шерстью. Кому-нибудь из присутствующих, вот, кто приходил, тому же самому Соловьеву показали, это Белова лиса? Я ему сказал, да, Белова. Или нет, не Белова. Или моим подчиненным сказали, что это была за лиса. Я могу говорить, что у меня был Ник Вайл, но не та лиса, которую мы видели. Моя лиса была в форме. При этом никто из подчиненных не сказал, что со мной переписывался в Телеграме. То есть у нас что получается? Ну, слова на слова? Так вот, продолжаем далее. Я с марта месяца работал, выявлял преступления, пользовался тем же самым абонентским номером. 6 июня мне приходит смс-сообщение с незнакомым номером, с смс. Ладно, я понял. Законный вопрос, а кто мне написал? Что, кто это? Мне приходит смс в Марс. И после в свете всех последних событий я начинаю думать. У меня же Максимов-то друзей нет. Я понимаю, что это за Максим. Что я делаю? Александр Вячеславович, начальник, вот смотрите, мне пишут. Двум своим коллегам, Тихону Третьяк, ребят, смотрите. И пишу обращение на сайт ГУВД, что мне пишут, вот, что это может быть, меня пытаются спровоцировать, что на меня что-то собирают, разберитесь в этом. Ну, проверки я так не дождался. Но если я совершаю преступление, я жду какой-то ответственности, что какие-то санкции наступят. Я буду сидеть и молчать об этом. Лишний раз не привлекай к себе внимания. А я при этом работаю и хожу еще жалуюсь. 13 июля 2018 года меня задержали на совещании. То есть ни на канадской границе, ни где-то там скрывающегося. Я ходил все это время на работу, делал результаты работы. За мной пришли. На работу я приехал со своим собственным телефоном. Меня забрали, доставили в отдел. Из показаний моих подчиненных и меня самого услышали, что после задержания проводили следственные действия в моем кабинете, обыск. А где он? Я свой телефон не видел. Тот самый телефон, где должна быть якобы переписка. И он нужен мне сейчас, он нужен здесь мне, как никому другому. Потому что я могу...
Я снова вас прерываю и говорю вам о том, что вы не вправе ссылаться на доказательства, которые мы были исследованы. Само упоминание о них недопустимо. Обращаюсь к присяжному заседателю с просьбой не принимать во внимание ссылку подсудимого Белова, а не исследованные доказательства его телефона и сама ссылка на их существование. Данная ссылка не должна повлиять на присяжного заседателя при вынесении на вердикт. Продолжить.
14. Результатом всей работы является предъявление мне обвинения. Вы его слышали. Так вот, мне вот очень интересно. Вот этот результат долгой работы, плодотворной, его зачитали, там координаты, и вам показывали проверку показаний на месте, участие Соловьева, фотографии и координаты. А почему они там, координаты разные, у меня в объединении, и при проверке показаний следователь же их там установил, перенести должен был их мне. Если взять два навигатора и видеть координаты соединения из протокола, ну в разных местах окажется. То есть где он это убирает? Я так не понял. Мы очень много говорили про переписки, про аккаунты, про Телеграм. Вот каждый, ну, время идет. То есть лет 10 назад мы вообще не знали никаких мессенджеров. Да, сейчас все пользуются. Кто мессенджером? Кто социальными сетями, ВКонтакте, там, Одноклассниками? Я думаю, многие сталкивались с взломанным аккаунтом. Чтобы взломать аккаунт Телеграма, вводишь поисковый запрос в Google, там куча объявлений, взлом аккаунта, и для этого нужно что? Деньги узнать абонентский номер. Мы слышали, что мой абонентский номер знали все. Я его никогда не скрывал, пользуюсь много лет. Проверена ли эта информация каким-то образом? Нет. Мы не можем объективно вообще говорить по поводу моей переписки. Без моего телефона. Вы слышали также, я говорил, Соловьев, мой номер 920-043-2202. Если его зайти в Телеграм и ввести в контакты данный номер, вы получите результат, что данный абонентский номер даже не зарегистрирован там. Но обвинение по этому поводу вам ничего не будет говорить. По поводу переписки, Вадим, вот, которую вы слышали, абонент Вадим, мы возьмем свой телефон, решим записать любой номер. Ну, допустим, номер 112 экстренной службы. Обзовем его Вадим. И когда у вас случится беда, вы будете звонить там не скорой, а Вадим, потому что у нас контакт забит. А номер 900 Сбербанка. Ну, обзовем его Путин. И вам на смеси и пенсии, и зарплату приходить от кого-нибудь Путина. Ну и в худшем случае напоминание о кредите. Мы видели в контакте Соловьева мой номер. Мы видели его в планшете, в телефонах. Нет. Как можно говорить объективно о том, что я с ним переписывался? Ну и, конечно же, нельзя не сказать о классике детективного жанра. Все мы читаем детективы, смотрим сериалы, и в первую очередь, что делают с Эшдоковым? Отпечатки пальцев ДНК. Вы их все видели. Объективно мы можем знать, кто их положил в березовую комнату, кто их забрал. Почему этот вопрос сразу же не встал в голове у людей, кто расследовал данное дело? Почему? Я отработал с момента окончания института именно по линии наркотиков не все годы. И это первое, что ты делаешь. На этот вопрос у меня гробовая тишина. Вот, таким образом, мы постоянно упираемся здесь, как вам сказал гособвинение, по поводу показаний Соловьева. Можно ли им верить, можно ли им доверять. Что Белов боится ответственности, что не стоит доверять его показаниям. Вот он, наверное, хорошо умеет выступать, он хочет вам понравиться. Почему Соловьев дает мне показания? Почему человек, которого задержались наркотиками, изъяли, обыскали, он тонет. Он попал. Надо что-то делать. Надо себя спасать. И мы начинаем думать, лихорадочно думать, что же сделать. Гособвинение правильно сказал. Из всех его знакомых, имеющих хоть какое-то положение, был я пару раз с ним встретившись. И он называет меня. И он ждет, что я... Когда меня вызовут, скажут, слушай, что-то происходит, прибегу к нему, начну там лезть в это дело, пытаться его себе забрать, вот что-то там решать там. И 10 марта меня вызвали, ну да, пару раз встретился, вот все, смотрите, вопросов никаких. И ничего не происходит для него. Ну ладно, мы идем дальше в банк, мы даем эти показания, Потому что дальше приходит злость и обида. Потому что я попал, а другие нет. А так хотя бы у меня будет смущающее обстоятельство. Смотрите, как я все рассказываю. Что это за четверка. А я в это время работал много месяцев. И меня засосала вот эта вот трясина. В июле месяце меня прям намотало на колеса. И самое интересное, меня сдержали 13-го. То есть до этого 4 месяца была тишина, а потом накануне бах, мы находим скриншоты. На втором обыске. Интересно. А вы слышали, я задавал вопрос Соловьеву, моя защита. А ключи у кого были? А кому сдали? А кто дверь закрыл? У меня не было. Мы так и не узнали, как открыли-то. На втором обыске дверь. Я вам говорил по поводу того, можем ли мы доверять данным скриншотам. Указываю вам на время создания. Мне просто вот кажется, что скриншоты найдены там. Это просто вот последняя какая-то возможность. Все, меня намотало, а там дальше хоть трава не растет. И у кого были эти ключи? Кто задержал Соловьева? Вы помните показания, данные моим подчиненным жестом. Он сказал, какие были у нас отношения с этими сотрудниками. Я прошу чести. Вам говорили, как Соловьев четко дает показания Ну, вы видели, я думаю, все здесь присутствовали, вы можете проанализировать и вспомнить. Я думаю, его показания можно разделить на две части. Первая часть. Мы даем показания на Белова, отвечая на вопросы обвинения. Да, четко, хорошо. Ну, новогодние праздники прошли, да, подготовка. Каким пользуется номер Беловым? 520-043-2202. Соловьев, а какими вы номерами пользуетесь? А я не помню. А какими телефонами? А я не помню. А я не знаю. Мой защитник задавал много вопросов. Увидели его реакцию. Усталость, злой страх и вид. Быстрее бы не отсюда уйти. Человек не может не наживаться. Если он говорит правду, ему ничего не надо сочинять. И когда ты даешь показания на человека, и они правдивые, и он твой визави, вы противостоите друг другу, даже на ментальном, на психологическом уровне, и смотрите им в глаза, а не гнишь себя под нос. Ну, слушайте, я перечислил вам 18 фактов сейчас, проанализировал их сторонне, проанализировал те же самые материалы, про которые вам сказал гособвинение. Вам рассказывали, что только я заинтересован там освободиться, да, не попасть под уголовную ответственность. Да, это правда. Да, это моя жизнь. И да, я здесь сижу один. Потому что этот вопрос, он искренне интересен мне. Из всех присутствующих. Я один в этом заинтересован, потому что это моя жизнь. И если бы все было так объективно, прям вот все по-настоящему, то я думаю, вам бы и сказали бы и про скриншоты с таким временем, и про все обстоятельства, которые говорил я вам. Вот это объективность, вот это непредвзятость, вот это правда. Да, мне нужна правда, я обращаю ваше внимание. Я вам перечислял ту правду, которая есть в этом уголовном деле, и она совсем другая. Мы слышали про правду, и я могу сказать, что правда, у каждого она своя. По уголовному делу надо находить неправду, надо находить истину. Ну, я закончил. Я надеюсь, что вы услышали меня. Спасибо.